В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе нездоровая атмосфера. Грозит ли парламентским выборам в Грузии коронавирус? Рекордный рост зараженных в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Коронавирус подтвержден и у югоостенского президента Анатолия Бибилова. На пределе возможностей на помощь Гудаутскому госпиталю спешат другие абхазские больницы, открывая двери для ковидных больных. План Гарибашвили. Министр обороны Грузии поделился деталями спецоперации по возвращению территории. Пока на бумаге. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. 9 человек задержаны в пригороде Парижа по делу об убийстве школьного учителя. Двое из них – родители одного из учеников убитого. Несколько из задержанных – люди из окружения подозреваемого в преступлении, передают агентство «Франс-Пресс». Им оказался 18-летний выходец из России, предположительно мстивший за показ карикатур пророка Мухаммеда. Подозреваемый был застрелен полицейскими при задержании. В своем твиттере перед этим он разместил фотографию тела учителя и взял ответственность за преступление на себя. Учитель истории показал карикатуру, которую из журнала «Шарли Эбдо», обсуждая с учениками понятие свободы слова. После этого ему стали поступать угрозы. На месте происшествия вечером в пятницу побывал и президент Франции Эммануэль Макрон. Он назвал убийство под Парижем исламистским терактом. Ночью российское издание «База» назвало предполагаемое имя подозреваемого. Им оказался уроженец Москвы Абдуллах Анзоров, утверждает издание. Как сообщают французские СМИ, Абдуллах А. прибыл во Францию вместе с родителями, получившими статус беженцев 10 лет назад. Его радикально взглядах полиции не было известно. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу утром объявил, что азербайджанская армия заняла третий райцентр из тех, что с начала 90-х годов оставались под контролем армянских сил. Город Физули. Армянская сторона это пока не комментирует. Власти Азербайджана также сообщили о ночном ракетном обстреле второго по величине города страны Генджи. По утверждению властей, удар был нанесен тактическими ракетными комплексами со стороны Армении. Сообщается о гибели в Гяндже 13 человек и ранении еще 50. Всего по данным Генпрокуратуры страны, за 3 недели войны в прифронтовых городах и селах Азербайджана под обстрелами погибли 60 гражданских лиц, ранены 270. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщают о новом обстреле своей столицы Степанакерта и других населенных пунктов и ранении 3 мирных жителей. Данных о жертвах субботних обстрелов пока не сообщается. По информации армянской стороны, в Карабахе под азербайджанскими обстрелами погибли 32 мирных жителя. По запросу Российской Федерации, США и Франции в Совете Безопасности ООН 19 октября пройдут закрытые консультации по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом пресс-секретарь полпредства Российской Федерации при ООН Федор Стржижовский сообщил агентству Интерфакс. Ранее Совбез ООН уже проводил закрытые консультации в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе. По итогам встречи 29 сентября члены Совбеза призвали Азербайджан и Армению к немедленному прекращению боевых действий и возвращению к переговорам. В результате в Москве стороны договорились о режиме прекращения огня с 10 октября, однако в тот же день Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении перемирия. Армения направила в Москву военных на встречу с представителями Минобороны Азербайджана, однако Баку отказался от аналогичного шага. Об этом вечером в пятницу сообщил агентству ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян. Позиции Москвы и Вашингтона в принципиальных вопросах урегулирования в Нагорном Карабахе совпадают, заявил сегодня в эфире программы «Большая игра» на российском Первом канале посол России в США Анатолий Антонов. Цитата. «Это было приятной неожиданностью, когда вышло совместное заявление 3 президентов России, Франции и США. Так мало у нас событий, где американская и российская позиции совпали», — сказал посол. По словам Антонова, у нас есть нюансы, но в принципиальном плане мы поддерживаем тот процесс, который должен вывести стороны на мирные рельсы. Конец цитаты. Сегодня посол Ирана Ирана в России Казем Джалали в интервью Интерфаксу сказал, что Исламская Республика Иран, сохраняя нейтралитет, в вопросе Нагорного Карабаха активно работает с официальными лицами двух соседних стран. Цитата: «Мы выступаем за установление мира между нашими двумя соседними государствами. Мы убеждены, что война вредит как двум странам, так и народам всего региона», — отметил он. «Мы приветствуем инициативы, ведущие к компромиссу между двумя странами, в том числе шаг России, когда по предложению президента Путина министры иностранных дел Азербайджана и Армении прибыли в Москву и провели там переговоры», — сказал Джалали. «Мы приветствуем и другие варианты, которые так или иначе могут привести к миру», — отметил иранский посол, пояснив, что некоторые говорят, что была бы уместной посредническая миссия, построенная по примеру астанинского формата, когда в роли гаранта выступают Иран, Россия и Турция. Есть и группы моделей, например, совместные усилия Минской группы Ирана и Турции, — отметил иранский посол в России. «У карабахского вопроса есть одно решение – отделение во имя спасения», – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французской газете «Либерасьон». Цитата: «Сейчас, особенно в этой ситуации, мы видим, что у карабахского вопроса есть одно решение – отделение во имя спасения, то, что называется «remedial secession», потому что другого варианта нет. В противном случае армянам грозит геноцид, физическое уничтожение, этническая чистка на тех территориях, которые будут находиться под контролем Азербайджана», – сказал премьер-министр Армении. Он подчеркнул, что армянская сторона готова к переговорам. Цитата: «Если бы это был только карабахский вопрос, переговоры уже начались бы при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ или одного из них. Почему не начинаются? Потому что Турция решает задачу перекройки региона и установления своего влияния в регионе», — заявил Пашинян. На вопрос Либерасьон о том, что он ожидает от России, Пашинян ответил: «Россия — стратегический партнер Армении, а также страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ. Мы ожидаем, что Россия предпримет более активные и конкретные шаги, чтобы остановить эти наступательные действия Азербайджана и Турции в регионе. Я думаю, что другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ, международное сообщество в целом должны помочь и в этих усилиях», — конец цитаты. Премьер-министр подчеркнул, что того же ожидают и от Франции. Цитата: «Но поскольку инструменты России более доступны в нашем регионе, думаю, что Франция должна поддерживать и поощрять Россию в этих усилиях», — отметил Пашинян. В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Коронавирус снова бьет антирекорды. За последние сутки в Грузии выявили 958 новых случаев заражения. Из них большая часть в столице. Власти ввели ограничения на деятельность развлекательных объектов и объектов питания в столице и в регионе Эмирете. В то же время решено упростить процедуры для граждан Грузии, прибывающих в страну. С ноября увеличить количество регулярных рейсов. Что говорят эпидемиологи и когда введение жестких ограничений может оказаться неизбежным, выясняла Анастасия Славинская.
Начавшаяся вторая волна пандемии статистически превосходит первую. Но, по словам главы Центра контроля над заболеваниями Амирана Камкралидзе, хватку на этот раз вирус немного ослабил. Количество легких и бессимптомных пациентов увеличилось.
Мы подготовили сводку на последнее число сентября. Включительно до 36% возросло число диагностированных бессимптомных пациентов. То есть доля бессимптомных и легких пациентов достаточно большая. Именно они могут лечиться на дому или, если нет возможности изоляции, в ковид-гостиницах.
Сказал Гамкрылидзе. Впрочем, несмотря на это, глава Центра контроля над заболеваниями был достаточно резок, говоря о необходимости отложить крупные мероприятия до лучших посткоронавирусных времен.
Все источники распространения, которые были выявлены у нас в последние полтора месяца, начинались с этих больших собраний. Поэтому я очень прошу, это заблуждение, это неверно, что короны не существует, что это как грипп, который быстро проходит. А грипп, во-первых, это серьезное заболевание. COVID-19 – это серьезное заболевание. Оно убило уже миллион человек. Миллион. По прогнозу, до весны, к сожалению, будет еще миллион. Коронавирус убьет больше, чем СПИД, чем туберкулез, чем малярия, чем гепатит. А это самые крупные инфекционные убийцы.
Сказал Гамкрылидзе. В то же время Тенгиз Царцвадзе, глава Тбилисской инфекционной больницы, комментировал комментируя статистику летальности в Грузии, заявил, что непосредственно от COVID-19 в стране скончались только 2-3 человека. Остальные, по его словам, были и так тяжело больны, когда, ко всему прочему, добавилась коронавирусная инфекция. В основном, сказал Церцвадзе, это были пожилые пациенты.
Самому молодому скончавшемуся пациенту было 43 года. У него был менингит, энцефалит. Это знаете, какие пациенты? Это тяжелые пациенты, которые лежат в клинике и еще дополнительно заразились ковидом. Они были дома, но до этого перенесли операцию на сердце. Им поставили 4-5 шунтов. Они перенесли инфаркт, инсульт.
Сарго Чихладзе, эксперт по вопросам здравоохранения из партии «Стратегия Агмашина Белли», считает, что делать акцент на заболеваниях, которые наблюдались у скончавшихся пациентов, неверно.
Это послание вызывает очень неправильные настроения в обществе, хотя бы потому, что часть общества может подумать, что корона и в самом деле не опасна, что она бьет только по пожилым и больным людям. Но мы знаем, что на самом деле это не так. Часть тех людей, которые скончались, возможно, могли еще жить долго со своими хроническими заболеваниями. Из-за этого, с одной стороны, происходит стигматизация пациентов в возрасте или имеющих хронические заболевания, а с другой создаются неверные ожидания и притупляется внимание молодых.
Введение масштабных ограничений пока, как заявляют представители ведомств, входящих в Координационный совет, не планируется. Центром контроля над заболеваниями было разработано 3 модели возможного развития эпидемиологической ситуации, и, как заявляют, решения будут приниматься в соответствии с этим. А на вопрос, какова максимальная отметка, достигнув которой введение жестких мер может стать неизбежным, глава Минздрава Екатерина Тикарадзе сказала: «Это предмет обсуждения. Решающим фактором не будут одни лишь цифры, количество заболевших. Мы рассматриваем в этом случае и коечный фонд, и количество инфицированных, и число тяжелых пациентов, и количество ковид-гостиниц. Исходя из всех этих факторов, вкупе мы и примем дополнительное решение», сказала министр. «Судя по всему, в ближайшие дни мы перешагнем тысячную отметку», сказал премьер страны Георгий Гахари. «Единственный действенный метод, способный быстро приостановить эпидемию, это жесткие ограничения и локдауны. Но полного локдауна, который был объявлен этой весной, по словам премьера, сейчас экономика не вынесет. Поэтому власти продолжают следовать стратегии точечных ударов. Рестораны, бары, кафе и развлекательные объекты в Тбилиси и в Эмирете смогут принимать посетителей только до 10 часов вечера». Гахари также призвал компании и госучреждения, там, где это возможно, можно перейти на дистанционный режим работы.
«Все коммерческие организации и предприятия, которым мы поспособствовали, сделали так, чтобы их деятельность не была приостановлена, должны принять во внимание эту ответственность. То, что произошло в Поте недавно, когда в одном учреждении было выявлено около 100 инфицированных, разумеется, мы должны с большей серьезностью относиться к нашим сотрудникам и обеспечить их всеми необходимыми средствами защиты. Гражданская ответственность, дисциплина, выполнение законов и элементарных правил – сегодня это патриотизм»,
сказал премьер. Межведомственный координационный совет вносит изменения в правила въезда граждан Грузии в страну в условиях пандемии. В настоящее время всех прибывающих в страну безальтернативно определяют в карантин. Согласно новым правилам, с конца октября все, кто предоставит отрицательный результат ПЦР-теста, смогут вместо карантина уйти в 12-дневную самоизоляцию. И еще с конца октября будет увеличено количество рейсов по направлениям, осуществляемым сегодня.
«Эти направления – Париж и Мюнхен. Помимо того, что это предоставит нашим гражданам возможность уехать в Европу и даст больше кислорода экономике, это поможет нам упростить въезд в страну наблюдателей на выборы. Вместе с тем, уже в ноябре будут поэтапно добавлены прямые рейсы из Тбилиси и Кутаиси в направлении Европы и обратно»,
сказал Георгий Гахари. В Минздраве заявляют, что в настоящее время дефицита в каких-либо ресурсах нет. Однако, если он возникнет, то в первую очередь в вопросе профиля специалистов. Их может не хватить. «Грузия сможет обеспечить как минимум 10-тысячный коечный фонд, и это только в части больниц. Здесь важно принять во внимание человеческий ресурс. Нам необходимы довольно высококвалифицированные кадры, количество которых не только в качественном смысле, но и в плане их лицензий ограничено», сказала глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. В оппозиции полагают, что власти упустили сравнительно спокойный летний период, который должен должны были использовать для того, чтобы подготовиться к наступлению ковида. Соответственно, сейчас, как заявляет Георгий Вашадзе, лидер партии «Стратегия Агмашенебели», грузинская мечта не дает адекватный ответ на вызовы, перед которыми оказалось общество.
Они не представили никакого плана для поддержки людей, потерявших работу. Это полный крах в процессе управления заболеванием. Тестирование не проводится в должном количестве. Мы не знаем, сколько человек на самом деле инфицированы. При этом полное игнорирование, нулевое внимание в отношении малого и среднего бизнеса. Вводят новые регуляции. Что они говорят этим людям? Чем они им могут помочь? Ничем.
В тройке антилидеров снова Тбилиси, Аджари и Имерети. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На фоне рекордного роста инфицирования коронавирусом в условиях приближения выборов в Грузии все чаще слышны призывы перенести голосование. Проводить выборы, когда избиратели из-за страха заражения не могут пойти на участки, говорят сторонники переноса, значит поставить под сомнение легитимность процесса. Ираклий Рагвелидзе выслушал аргументы.
Хотя количество заболевших второй день подряд вплотную приближается к 1000 случаев, правительство не планирует перенос выборов. «Нет никаких причин думать о переносе выборов», заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахари после последнего заседания Кабинета министров. Основные политические силы также хранят молчание по этому вопросу, опасаясь, что перенос выборов сыграет на руку властей. Но многие эксперты предостерегают, что темпы распространения коронавируса могут оказаться обратно пропорциональны явке избирателей на участки. Сегодня оппозиционные депутаты предложили перенести выборы на более поздний срок. Кандидат-мажоритарный депутат Лела Леван Кобиридзе потребовал провести открытые парламентские слушания по этому вопросу. Его поддерживает депутат Леван Гугичайшвили. Легитимность выборов определяется свободной и равной избирательной средой. Если это условие по причине взрывного распространения инфекции будет нарушено, сам результат выборов будет поставлен под сомнение, заявил депутат.
Мы лишены возможности беспрепятственно в общении с избирателями. Люди боятся заразиться коронавирусом. Вторая проблема. Правительство фактически пустило процесс на самотек. Мы входим в ту фазу, когда, возможно, на следующей неделе не сможем физически госпитализировать серьезно больных пациентов. Существует механизм отсрочки выборов. Это объявление чрезвычайного положения. Это рычаг в руках властей. Я призываю их взять на себя эту ответственность ради безопасности наших граждан.
Эту позицию разделяет исполнительный директор «Справедливых выборов» Елена Нижарадзе.
Меня интересует мнение ответственных лиц о том, насколько безопасно для здоровья людей проводить выборы в такой ситуации. Следует иметь в виду, что в день выборов, помимо посещения избирательных участков, многие люди должны находиться в помещении почти 24 часа.
Написала она сегодня в Facebook. Если власти отложат выборы до весны, то существует серьезный риск, что они не смогут удержать свой сегодняшний рейтинг, поясняет политолог Корнели Какачия.
До весны пандемия серьезно отразится на благосостоянии людей. И правительство это, похоже, учитывает. Поначалу власть вела предвыборную кампанию как эффективный менеджер, успешно справившийся с пандемией. Но сейчас эта риторика больше не работает. На этом этапе грузинская мечта пытается любой ценой привести избирателей к урнам и скрыть проблемы до выборов, задействовав все ресурсы.
Что касается оппозиции, то, по мнению политолога, она, израсходовав солидный финансовый ресурс, также не заинтересована в переносе выборов. Тем более, на этом фланге всерьез рассчитывают, что смогут продемонстрировать более солидный результат, чем в 2016 году. Есть еще один вопрос. Как будут голосовать инфицированные из клиник, а также находящиеся на самоизоляции избиратели? По официальным данным, таких в стране около 15 тысяч. Если принять во внимание темпы распространения инфекции, то недели через две их число может удвоиться. ЦИГРУЗИ пока ответа не дает. По крайней мере, в его сегодняшнем постановлении лишь говорится, что на избирательные участки не будут допущены лица без масок. В этих условиях многие наблюдатели приходят к выводу, что ситуация играет на руку властям. На фоне распространения вируса вероятность того, что неопределившийся избиратель, готовый потенциально проголосовать за оппозицию, день голосования вообще не выйдет из дома. Это поможет правящей политической силе задействовать административный ресурс, заключают эксперты из Тбилиси. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Давай, пить все.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасорт,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Новый антирекорд в самопровозглашенной Республике Южная Осетия. За прошедшие сутки коронавирус подтвержден у 57 человек. Заразился и югоостенский президент Анатолий Бибилов, а также исполняющий обязанности главы правительства Геннадий Бекоев. Рост числа зараженных наблюдался все последние дни после открытия де-факто границы с Россией. Согласно данным главного санитарного врача Марины Кочевой, COVID-19 выявили у 194 человек. 4 пациента в тяжелом состоянии были вывезены Красным Крестом на лечение в Тбилиси. Ирина Келихсаева расскажет больше.
В начале недели в красной зоне инфекционной больницы, по словам замминистра здравоохранения Аллы Чочевой, находились 15 зараженных коронавирусом, еще 40 на самоизоляции по домам. В середине недели число заболевших увеличилось. Глава Югоосетпотребнадзора Марина Кочева констатировала неуклонный рост заболеваемости коронавирусом. Ситуацию с пандемией ежедневно отслеживает и глава парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Александр Плин.
Они в основном среднетяжелые и даже ниже средней тяжести. В основном они находятся в обычных палатах под наблюдением, естественно, врачей на комплексном лечении. Только в ПИТе, то есть в палате интенсивной терапии, только двое. Но они тоже более-менее стабильные, на кислороде, без аппаратов. Ну, какая такая управляемая ситуация.
А сколько больных, по вашей информации, вывезено в Грузию? Почему их вывезли в Грузию?
Там и фактор был, и родственный фактор бывает, и да, и в том числе, и этот фактор тоже присутствует, что именно вот таких тяжелых мы как бы не могли лечить.
А присутствие русских специалистов, они помогают?
Их нету, где, каких специалистов, у нас только своими силами пока обходимся. И то, можно сказать, обходимся не очень, потому что количество реаниматологов, их на пальцах можно сосчитать.
Идет рост заболеваемости, как мы будем справляться дальше?
Не, ситуация, конечно, достаточно серьезная, уже определенные действия проводить по персоналу. У нас в основном проблема в персонале. Там не так, если даже двое заболеют из реаниматологов, тогда уже, можно сказать, некому будет уже заходить, то есть менять других.
По словам Плиева, если рост заболеваемости будет расти, помимо здания инфекционной больницы, ковидных больных могут начать размещать в здании детской.
Все пока находятся. Но сейчас вопрос идет о том, чтобы уже переквалифицировать. Ну, в зависимости от обстановки, скорее всего, уже на днях детскую задействуют как ковид-больницу, потому что уже не помещаются. Ну как, на данный момент пока помещаются, но они вот, если такая тенденция будет, тогда вот послезавтра уже, может быть, не хватит коек в инфекционной больнице. Они пока более-менее нормально. Хотя небольшие дефициты есть, но я думаю, они восполнимы пока.
Пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста, который занимается в том числе перевозками больных в Грузию, в беседе с «Эхом Кавказа» рассказала о продолжении сотрудничества с местными властями в условиях пандемии.
Мы, несмотря на все ограничения, вызванные пандемией, продолжаем осуществлять медицинские перевозки пациентов в структуры здравоохранения Тбилиси по согласованию и разрешению властей. И делаем мы это, естественно, с соблюдением всех безопасности, в том числе обязательное ношение средств индивидуальной защиты нашими сотрудниками. С января 2020 года мы осуществили таким образом около 60 медицинских перевозок. И делаем это, конечно, исключительно в случаях, когда человеку требуется незамедлительная помощь для спасения его жизни. А в том, что касается нашего реагирования на пандемию, мы в первую очередь, естественно, занялись информированием населения о мерах безопасности и безопасного поведения. И уже в апреле мы по просьбе различных структур, в том числе структур здравоохранения, осуществили распространение агитационных постеров, а их можно найти в любых публичных местах. И сейчас, вот совершенно недавно, на днях, нам поступила повторная просьба на распространение дополнительного тиража. Опять это будет 500 экземпляров. Вот что мы, собственно, и сделали.
На фоне пандемии закрываются некоторые школьные и дошкольные учебные заведения. На двухнедельный карантин ушла вторая городская средняя школа. До нее закрыли гимназию «Альбион», лицей искусств и несколько детских садов. Единственный вуз республики, Югостинский государственный университет, свою работу пока не прекратил. Продолжает глава медиахолдинга ЮГУ Алла Джоева.
Ситуация на сегодняшний день, конечно, на все влияет. Но Югостинский государственный университет пока работает в штатном режиме. Проводится мониторинг ситуации. И по возможности, наверное, будем принимать меры, если вот уже дойдем до черты, которая уже не допускает, чтобы вуз работал и так далее. Но на сегодняшний день пока все, слава богу, действительно стабильно. Происходит систематическая обработка помещений, то есть дезинфекция, это уже происходит с тех пор, как началась вот пандемия. Температуру меряют у входа, естественно, и в случае даже небольшого перепада температуры людей возвращают и... Они вызывают специалистов и проводят тестирование. Но это уже на дому. Ну, обработка дезинфицирующими средствами даже у входа стоят флаконы, и люди и не пользуются. Обязательного масочного режима у нас пока нет, но в основном люди уже в масках.
Заболевшие есть в университете?
Ну, официально пока никто не подтверждает вот эту информацию, но, наверное, люди пока скрывают этот момент, а так официальной информации у нас пока нет.
Переходят на карантинный режим работы некоторые государственные ведомства республики. К примеру, общение с посетителями паспортного стола происходит через окна на улицу. Вход в здание закрыт. Все больше жителей Цхинвала в защитных медицинских масках появляются и на улицах столицы. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Ряд лечебных учреждений самопровозглашенной Республики Абхазия начали принимать зараженных COVID-19. Ранее это делал только Гудаутский ковидный госпиталь, который подошел к пределу своих возможностей. Главный врач Гагарской районной больницы Вячеслав Аргун рассказал нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской о том, как работают и с какими трудностями сталкиваются медики при приеме COVID-положительных пациентов.
10 октября Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции принял решение о создании дополнительных инфекционных отделений для лечения больных с COVID-19 в районных больницах. Впервые в сообщении оперативного штаба появилась информация о количестве COVID-положительных больных в районных больницах. Главный врач Гагарской ЦРБ Вячеслав Аргун рассказал, какая ситуация в больнице и как ее персонал справляется с потоком ковид-положительных больных.
Мы им получили приказ, что во всех районах Абхазии будут открыты инфекционные отделения. В Угальской больнице на 10 коек, в Арчели, Ачивичирах 20 коек, Агуцера 20 коек, Гагра 20 коек. Но у нас отделение инфекционное на 18 коек. На сегодняшний день она переполнена. Я должен открыть еще инфекционное отделение. Количество больных с каждым днем увеличивается. Пробы, что сдают люди, пока он не подтвердится, мы в Гудаутский госпиталь не имеем права направлять, их не принимают. По приказу министра здесь должны находиться не тяжелые больные, а средней тяжести и легкие. Учитывая, что у нас не один реаниматолог, он только приходит на операции. А так второго реаниматолога нет.
По словам Вячеслава Аргун, лекарственные препараты в больнице есть, но необходимо как можно быстрее создать еще дополнительно около 40 коек для ковид-положительных.
Вы прекрасно знаете вот эти проблемы с анализами. Забор делает анализ, он почти 8 дней не приходит ответ. Я его куда-то не могу послать. Я их должен здесь держать. Лечение они адекватно получают. Вот на сегодняшний день 2 места свободных есть, а так переполнено. Мы и КТ делаем, мы и рентген делаем. Все на месте. С понедельника они будут получать питание. Те больные, которые лежат, и тот медперсонал, который будет обслуживать этих больных. Медикаменты есть. В городе полно больных, которые самолечением занимаются. А потом, когда плохо становится, туда не обращаются больные. Поэтому до середины той недели мы должны открыть другое отделение перевести под коронавирус. Минимум где-то на 40 коек надо открывать.
Вся Абхазия в условиях пандемии испытывает острый дефицит медицинского персонала. Не исключение и Гагрская больница. Осложняет ситуацию тот факт, что из 63 врачей 11 заразились COVID-19.
По штату у нас врачей 63, но сегодня из них больных 11 человек. Те силы, которые у нас есть, мы не только здесь же обслуживаем. Мы на коронавирус каждую неделю посылаем в Гудаут врачей, сестер, санитаров. Поэтому я даже не знаю, но мы должны как-то своими силами справиться. Переведем весь персонал, будет дежурить. Я найду сестер, ну, врачей, чтобы дежурить. Помимо этого, есть соматические больные, экстренные больные.
Рост заболеваемости в Абхазии начался именно в Гагрском районе. Несмотря ни на что, люди проявляют беспечность. Вячеслав Аргун сетует на то, что они не носят маски, не соблюдают дистанцию, а те, кто переносит инфекцию в легкой форме, свободно передвигаются по городу. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Сообщения об использовании воздушного пространства Грузии для поставок военных грузов являются спекуляциями. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, распространенном сегодня. Ведомстве напоминают, что воздушное пространство страны открыто только для самолетов, выполняющих рейсы в гуманитарных и коммерческих целях. Отмечается, что все осуществляемые полеты полностью соответствуют нормам и правилам Международной организации гражданской авиации. При выявлении нарушений в случае существования веских доказательств Грузия отреагирует. Реагируют строго, и нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом, сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии. Напомним, Совбез страны 3 октября в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе принял решение о временной приостановке выдачи разрешений на транспортировку грузов военного назначения как в Армению, так и в Азербайджан. В Грузии за последние сутки выявили 958 новых случаев заражения коронавирусом. По заявлению главы боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, лидирует Тбилиси. В грузинской столице зафиксировано 397 инфицированных. За ней следует курортный регион Аджария с 226 заболевшими. На третьем месте Эмирети с 232 зараженными. На фоне роста заболеваемости коронавирусом Грузинская православная церковь усиливает меры безопасности в храмах. Во время служб все прихожане обязаны будут носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, сообщил руководитель пресс-службы патриархии Грузии протоиерей Андрей Джагмаидзе. У президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолия Бибилова диагностирован коронавирус. Об этом сообщила его пресс-секретарь Дина Гасиева. По ее словам, президент переносит заболевание в легкой форме, продолжая дистанционно исполнять свои обязанности. Коронавирус подтвердился и у исполняющего обязанности главы правительства самопровозглашенной республики Геннадия Бекоева. Ранее сообщалось о заражении пресс-секретаря президента, главного санитарного врача Марины Кочевой, а также ряда сотрудников администрации президента и правительства. Между тем, в Южной Осетии за последние сутки зафиксирован антирекорд. Выявлено 57 инфицированных коронавирусом. Российский мобильный госпиталь для лечения зараженных коронавирусом будет развернут на территории пансионата Айтара в Сухуме. Цитата, медицинский персонал состоит из более чем 100 человек. Они будут заселены в гостиницу Айтар. Сейчас мобильный госпиталь в пути. Завтра ждем прибытия в Абхазию, сообщил министр обороны самопровозглашенной республики Владимир Анло. По его словам, пока неизвестно, сколько времени мобильный госпиталь будет работать в Абхазии. Все зависит от дальнейшего распространения COVID-19.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. Министр обороны Грузии Иракли Гарибашвили нарушил молчание и рассказал о том, как в распоряжении грузинской стороны оказались топографические карты советских времен, ставшие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении бывших членов комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы. По версии прокуратуры, они действовали в ущерб территориальным интересам государства. Владимир Унанянц передает из Тбилиси.
Министр обороны Грузии – новое лицо картографического скандала. Иракли Гарибашвили вмешался в череду заочных обвинений власти оппозиции и вывел споры вокруг монастырского комплекса Давид-Гареджи на новый уровень. Теперь власти в лице главы оборонного ведомства оперируют терминами «предательство Родины» и «пожизненное заключение». По словам Гарибашвили, давшего пространное интервью телеканалу «Имеди», который многие в Грузии считают аффилированным с властями, лично он, Бедин Иванишвили и другие патриоты провели спецоперацию на территории вражеского государства, чтобы добыть оригиналы карт конца 30-х годов прошлого века из архивов НКВД, позволяющих решить территориальный спор с Азербайджаном в пользу Тбилиси.
Поставив целью добыть карты, я обратился к Бедине Иванишвили. Очень скоро, уже через несколько дней, я получаю поручение. Надо связаться с Давидом Хидашели, успешным бизнесменом, работавшим в Швейцарии, грузинским патриотом. Он, вероятно, поможет нам в поиске этих карт, поскольку у него есть картографическая компания. Он занимается этим в качестве хобби.
Далее, по словам Гарибашвили, уже 3 апреля 2020 года оригиналы карт из российского архива попали в Тбилиси.
Можете назвать это спецоперацией, как угодно. Мы вывезли эту карту из страны оккупанта. И не только это. Думаю, в любом нормальном государстве организаторы, инициаторы и исполнители такой спецоперации как минимум заслуживали бы благодарности. Для меня поступок господина Давида Хидашели равнозначен геройству. Я благодарен этому человеку за то большое патриотическое дело, которое он сделал.
При этом Гарибашвили считает, что власти Грузии уж точно не заслуживают критики, которая слышна со стороны оппозиции.
К
примеру, когда спецслужбы иностранных государств проводят спецоперации в других странах, тем более во вражеских, когда Моссад проводит спецоперацию, этих людей объявляют героями. А мы, значит, привезли карты, говорим, люди, у нас есть шанс решить любой спор с дружественным Азербайджаном, касающийся Давид Гареджи. А эти подлецы и предатели подняли такой ажиотаж.
Прокомментировал Иракли Гарибашвили обвинение в адрес руководства страны в том, что тему спорной территории в районе Давид-Гареджи Тбилиси поднял во время эскалации карабахского конфликта. По словам министра, поиск карт и сообщения об их обнаружении были сделаны задолго до начала активных боевых действий между Баку и Ереваном. При этом Гарибашвили не исключил, что в период правления бывшего президента Михаила Саакашвили Тбилиси действительно мог сознательно пойти на территориальные уступки Азербайджану.
Оппозиция начала панику, истерику. Якобы мы что-то планируем. Потом вышел этот злой клоун Саакашвили и сам предоставил прокуратуре версию. Якобы прокуратура заявила, что он взял 80 миллионов долларов за продажу Гареджи. А с чего он это взял? Кто об этом говорил? Разве такое было в версии прокуратуры или в моем письме? Он сам дал прокуратуре такую версию. Я в своем письме говорил, что нам неизвестна мотивация прежних властей, и это предстоит выяснить в прокуратуре.
В свою очередь, адвокаты обвиняемых выразили надежду, что после откровений Гарибашвили прокуратура заинтересуется его показаниями, а также показаниями лидера грузинской мечты, коль скоро он принимал активное участие в упомянутой Гарибашвили спецоперации. Бывший министр обороны Тина Хидашели усмотрела выступление нынешнего главы военного ведомства попытку грузинской мечты удержать радикально настроенный электорат.
Главное, что мы можем вынести из заявления Гарибашвили, это то, что власти разговаривают лишь с той категорией граждан, для которых язык ненависти – обычное дело, и которые настроены на противостояние. Мне кажется, риторика Гарибашвили была направлена как раз на это. Грузинская мечта явно опасается, что часть ее электората, эта агрессивная часть, может отдать предпочтение альянсу патриотов или грузинскому маршу, и поэтому они сейчас демонстрируют куда большую радикализацию, чем и альянс, и грузинский марш. Именно этим для меня объясняется как возвращение Гарибашвили в правительство, так и его вчерашнее выступление.
При этом, по мнению Хидашели, сам вопрос определения границ, естественно, очень важен для Грузии, учитывая то, что с тремя из четырех соседей, России, Азербайджаном и Армении, у Грузии границы до сих пор не установлены окончательно. И пока этот вопрос не будет решен, ни о каком серьезном рассмотрении вопросов членства в НАТО или Евросоюзе речи идти не может. При этом, по словам бывшего министра обороны, несмотря на важность вопроса территориальной целостности, сейчас главная задача властей не довести дело до такого состояния, когда на этой почве может произойти конфликт с дружественной страной. Что касается возможного российского участия в истории с картами, на чем настаивает оппозиция, Хидашели исключает, что сценарий придуман в Москве. По мнению эксперта, этот предвыборный спектакль целиком и полностью разыгран грузинской мечтой. Причем в правящей партии явно преследовали сиюминутные цели, не учитывая ни возможного обострения отношений с Азербайджаном, ни ситуации в регионе. В целом. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Грузии на неделе появился еще один претендент на пост премьер-министра страны. Партия «Лело» представила теневой кабинет и назвала Мамуку Хазарадзе будущим главой правительства в случае победы на предстоящих парламентских выборах. До дня голосования осталось 2 недели. Очередные данные соцопросов спровоцировали новую волну дискуссий и взаимных обвинений вокруг кандидатов в премьер-министры. Мзе Парисишвили о партийном кастинге на главный пост страны.
Европа после Второй мировой войны поднял на ноги план Маршалла. Одноименный план только для Грузии в 21 веке есть у партии «Лело». Представляя теневой кабинет, партийные лидеры в лице Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Давида Усупашвили еще раз заверили, что их команда, укомплектованная профессионалами, точно знает, как сделать Грузию процветающей и успешной. Мамука Хазарадзе, как кандидат в премьер-министры, убежден, он и его «Лело» есть та заветная третья сила, которая грузинского избирателя избавит от решения 8-летней задачи с двумя известными – или Бедина Иванишвили, «Грузинская мечта» или Михаил Саакашвили и «Нацдвижение».
Мы должны открыть в политике Грузии новый лист, новую жизнь. Существуют старые силы, которые объединились вокруг одной партии и заявляют, что они лучшие. А с другой стороны, грузинская мечта, которая довела страну до такого состояния. Грузинскому обществу они больше не нужны.
Телекомпания «Формула» опубликовала результаты очередного социологического исследования, проведенного компанией Edison Research. Согласно им, за «Лело» готовы проголосовать 2% избирателей. Письменными лидерами остаются «Грузинская мечта» 36%, а потом «Национальное движение» 17%. Суммировав 24% неопределившихся избирателей, а также собственный рейтинг, согласно которому за Михаила Саакашвили, как за кандидата в премьер-министры, готовы проголосовать 21%, третий президент своих сторонников сегодня призвал выйти в поле, то есть в регионы, и достучаться до каждого, поскольку у них впереди убедительная победа. А кто сомневается в этом, тому Михаил Саакашвили ответил накануне в эфире ТВ «Первели».
Вы сейчас разговариваете с человеком, который самый компетентный в вопросе вывода Грузии из кризиса. Если кто-то это не признает, он просто идиот.
Но Саакашвили, по данным Edison Research, лишь третий по счету из оппозиционных кандидатов. На первом лидер Европейской Грузии Давид Бакрадзе, за него готовы проголосовать 26%. На втором месте Георгий Вашадзе, 23%. Лидер стратегии Агмашина Бели. В случае Европейской Грузии партия не спешит назвать своего кандидата в премьер-министры, ратует за коалиционное правительство после выборов, отказывается сотрудничать как с командой Иванишвили, так и с командой Саакашвили. Один из лидеров партии Гигиукулава план действия сформулировал кратко и жестко. Впереди ударить кулаком Иванишвили, сзади локтем Саакашвили. Такая жесткая риторика между оппозиционерами не по душе еще одному претенденту на пост премьер-министра Георгию Вашадзе. Он раньше всех стал претендовать на этот пост, что и стало причиной противостояния с нацдвижением и объединенной вокруг него коалиции «Сила в единстве». Вашадзе добивается дебатов с действующим премьер-министром Георгием Гахария. Он первый в списке грузин мечтой, соответственно, кандидат на пост главы правительства от правящей партии. Там убеждены, что Гахария безальтернативный победитель с учетом личной популярности и рейтинга партии, который, по утверждению лидеров грузинской мечты, гораздо выше 50%. Георгий Вашадзе готов заключить с ними оригинальное пари.
Вот они ведь говорят 53%. Я говорю, что возьмут на выборах 35%. Я готов с ними даже заключить пари. Кто окажется неправ, пусть тому на голове яйцо разобьют. Или хотим, придумаем что-нибудь другое.
Предложил оппозиционер журналисту «Политра Ньюс». Лидер стратегии Агмашенебели также утверждает, что у его команды тщательный план по развитию каждой сферы, которых он по отдельности презентовал уже давно. Такими расчетами не утруждает себя лидер либерийской партии Шалвана Телашвили. Он также официально заявил 26 сентября, что претендует на пост премьер-министра. Главное избрать его. На второй день Грузию будет не узнать. В хорошем смысле.
Я готов занять пост премьер-министра Грузии, если будет воля народа, его поддержка и воля Божья. В результате мы на второй день проснемся в совсем другой Грузии, где не будет голодных, страждущих, нищих, безработных, отчаявшихся, репрессированных, желающих покинуть Грузию, угнетенных и живущих в несправедливости людей.
Будут у оппонентов тщательный план или нет, в правящей грузинской мечте считают, что это не имеет значения. Они убеждены в своей победе, так что грузинской мечте не придется создавать коалиционное правительство. Считая свою кандидатуру в премьер-министра Георги Кахария безальтернативным, все эти дискуссии по поводу будущего главы правительства, один из лидеров грузинской мечты Иракли Кобахидзе с жужжанием мух, которых много и которым не устоять перед Кахария. Такая позиция власти оппозиционных партий больше убеждает в мысли, что правящая грузинская мечта будет подтасовывать итоги выборов. Несмотря на то, что оппозиции не удалось выступить единым фронтом против грузинской мечты, почти все партии согласились создать единую платформу и штаб по защите голосов избирателей. Состоялась первая встреча, говорит один из лидеров «Единая Грузия», демократическое движение, сын Нино Бурджанадзе Анзор Бицадзе.
Мы собираемся защитить голоса наших избирателей. Принадлежность партии не имеет значения. Каждого человека мы будем защищать от подкупа, запугивания, манипуляции. Это очень важно, и это первый случай в истории Грузии.
Опираясь на той же истории Грузии, чем ближе выборы, многие местные наблюдатели все неохотнее соглашаются прогнозировать ситуацию. Слишком большое число неопределившихся избирателей. Многие считают, что пандемия увеличила шансы победы грузинской мечты. А что же касается избирательных программ, по традиции мало кто верит в предвыборных обещаниях, над которыми часто работают непрофессионалы. О том, что в Грузии много непрофессиональных политиков, грузинские СМИ часто прибегают к крылатым фразе политолога Торники Шарашенидзе. В интервью Интерпресс Ньюс он, оценивая списки грузинской мечты, в которой есть в том числе известный пианист Элисо Булквадзе, и нацдвижение, в котором под первым номером значится известный певец Вахтанг Буба Кикабидзе, Шарашенидзе сказал: «Элисо сыграет, Буба споет. Вот это и есть грузинская политика». Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. До парламентских выборов в Грузии остались 2 недели, в течение которых «Эхо Кавказа» представит серию интервью с лидерами участвующих в них политических сил. О предвыборной программе партии Герчи, о ведении развития страны в случае прихода в парламент и об избирателе, на которого она и рассчитывает, расскажет один из ее лидеров Вахтанг Мигрелишвили. С ним беседовала Кети Бутюришвили.
По идеологии вы вашу партию причисляете к каким партиям?
И партия либертарианская. В экономическом плане мы правая партия, в социальном смысле тоже либеральная партия.
На чем основана ваша платформа? Что вы предлагаете своему избирателю и на чем делаете акцент?
Мы ставим главной проблемой то, что в Грузии после того, как Советский Союз распался, у нас многие институты фактически передали нам по наследству, и мы не сделали достаточных реформ. И это касается самых важных институтов. Это судебная и правоохранительная система, Это в экономическом плане право собственности и государственная собственность, которую мы фактически сохранили после Советского Союза. И третье направление – это образование. В образовании мы точно сохранили советскую школу и советскую систему образования, и мы должны делать реформы именно в этих трех областях.
Следует ли понимать, что вы ориентируетесь на молодежь, что это ваш главный избиратель?
В принципе, наша партия существует уже 5 лет, и самыми первыми сторонниками нашей партии в основном являлась молодежь, но сейчас возраст наших избирателей растет, то есть мы как бы переходим в другие возрастные слои населения.
Какие ресурсы вы намерены использовать, чтобы осуществить ваши проекты?
Знаете, мы маленькая партия. Впервые в Грузии мы можем стать парламентской партией. И наша цель – иметь фракцию, то есть получить 5% голосов. Это наша цель. И, естественно, с такой поддержкой, с 5% поддержкой, мы не сможем сами без партнерства с другими партиями осуществить те реформы, которые мы считаем, что нужны нашей стране. Поэтому мы об этих реформах в течение фактически года этого года у нас были дискуссии с другими оппозиционными партиями. То, что я вам сказал насчет этих принципов в образовании, в экономике, правоохранительных органов, мы уже заключили соглашение с основными оппозиционными партиями этой страны, и мы фактически сейчас ждем результатов выборов, чтобы потом об этих принципах начать работу уже в парламенте.
А какое место в вашей программе занимает вопрос решения территориальных конфликтов, если он есть, конечно?
Мы считаем, что для нас этот вопрос сейчас, в 2020 году, не может быть приоритетом. Но у нас видение, как можно эти проблемы решить, и самым важным в этом нашем видении является то, что мы сами Грузию должны реформировать так, что на этих территориях население фактически было в той же ситуации, в каком была Восточная Германия и Западная Германия, когда была там стена, Берлинская стена. И в Восточной Германии люди рисковали жизнью, чтобы через эту стену попасть в Западную Германию. Мы фактически думаем, что единственный способ вернуть этих людей из Абхазии, из Южной Осетии, это то, что им должно понравиться модель жизни грузинского общества, и они должны посчитать это для самих себя более прагматичным, чем остаться в той ситуации, в которой они сейчас находятся. То есть мы больше акцент делаем на улучшении экономической ситуации в Грузии и вообще в реформировании. То есть фактически наша идея то, что постсоветская Грузия должна стать свободной и в экономическом смысле, и в политическом смысле страной западного типа.
И как, по-вашему, должны развиваться отношения с Россией? Как-то будут они пересекаться с внешнеполитическим вектором Грузии или от чего-то надо отказаться?
Наша партия там 100% ориентирована на Запад, так что мы с отношением России относимся очень осторожно. То есть мы считаем, что в таком ситуации, в котором Грузия сейчас находится, она не в состоянии самостоятельно без западных партнеров и стратегических партнеров вести какие-то отдельные переговоры с Россией. Так что мы думаем, что наша цель в конечном итоге – это стать полноправным членом западных структур Евросоюза и НАТО. И в таком случае наши отношения с Россией должны за этот период, пока Грузия может там развиваться, должно быть в очень плотных отношениях с западными партнерами и через них диалог с Россией.
Пандемия внесла какие-нибудь коррективы в вашу программу?
Нашу программу она не внесла никаких коррективов, но мы увидели, что вообще мир находится не в том ситуации, в которой мы думали, что сейчас, в 21 веке, может вот такие процессы развиться, и наше правительство, грузинское правительство, точно пользуется коронапандемией в политических целях, и, в принципе, мы думаем, что те меры, которые принимает грузинское правительство, никакого отношения с правоохранительными целями сейчас не имеет. Так что вот этот процесс вносит коррективы вообще избирательный процесс в стране. Не в нашей партии, а в целом в стране. Больше и больше понятно, что последнее развитие событий и ужесточение локдауна сейчас, когда весь мир фактически изменил политику по отношению к коронавирусу, это только может быть в политических целях, и это проблема. Это проблема перед выбором.
Рассказывал один из лидеров грузинской партии Герчи Вахтанг Мегрелишвили. С ним беседовала моя коллега Кети Бутюришвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Ухудшение эпидемиологической обстановки в Абхазии вызвало самую острую после прихода к власти команды Бжания Анкваба полемику между оппозиционным и провластными организациями в самопровозглашенной республике. О громких заявлениях последних дней рассказывает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Оппозиционные и провластные политические силы погрузились в привычную перепалку. Темой предсказуемо стала резко ухудшившаяся в республике эпидемиологическая обстановка. Настоящим часом пик тут стал вторник 13 октября, когда общественная организация «Абхазское народное движение» провела беседу за круглым столом на эту тему, по итогам которого предложила ввести в республике режим чрезвычайного положения и принять другие меры. Одновременно ветеранская организация АРОА снова, в первый раз это было 24 сентября, призвала руководство Абхазии обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой развернуть на территории республики мобильный госпиталь Минобороны России. Параллельно этому Аслан Бжания подписал распоряжение о дополнительных ограничительных мерах, начиная с 15 октября. А СМИ сообщили, что еще накануне, 12 октября, министр обороны Абхазии Владимир Ануа направил письмо на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу с просьбой в экстренном порядке оказать помощь в направлении в Республику Абхазия временного полевого медицинского госпиталя на 500 койко-мест. В своем обращении Ануа назвали преступной халатностью со стороны президента и премьер-министра игнорирование их предложения и продолжили: если на этой неделе руководство нашей страны официально не обратиться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой развернуть госпиталь, то мы начнем сбор подписей и обратимся за помощью к президенту России от имени народа Абхазии. А президента и премьер-министра Абхазии будем считать виновными как минимум в каждой второй смерти от COVID-19. Конец цитаты. Ветеранской организации выразили недовольство действиями властей. В их обращении говорится, что именно в тот момент, когда численность больных стала увеличиваться, руководством было принято решение об открытии государственной границы и снятии всех ограничительных и санитарных мер на КПП ПСОУ. Конец цитаты. Что касается открытия границы, то председатель АНД Адгур Арзинба высказал в тот же день на круглом столе несколько иное мнение.
Я не говорю о том, что решение об открытии границы – это ошибочное решение. Это правильное решение. Но я об этом тоже говорил. Но надо было впускать в страну людей со справками. Более того, когда ты принимаешь это решение, четкие должны были быть инструктажи по объектам размещения, по, значит, кафе, ресторанам, жесткий масочный режим, официанты и так далее.
Уже на следующий день, 14 октября, на сайте провластной политической партии Амсахара появился текст, пересказанный затем рядом СМИ. В нем, в частности, говорится: «Считаем преступным обвинять президента и премьер-министра в бездействии. Авторы заявления явно перегибают палку, пытаясь переложить личную безответственность многих на руководство страны. Напомним АРОА, что еще совсем недавно сторонники прошлой власти на митинге в Гагре обвиняли власти страны в ограничительных мерах и требовали не закрывать абхазо-российскую границу. Уже некоторое время руководством страны обсуждается вопрос обращения к руководству Российской Федерации по открытию полевого госпиталя на территории Абхазии. Не иначе, как об этом стало известно АРОА, которая, проявив нечистоплотность и политическую некорректность, решила использовать информацию о готовящемся обращении обращении к руководству Российской Федерации в выгодном для себя свете». Конец цитаты. Реакция на это со стороны АРО выглядит в СМИ так. Ветеранская организация АРО выразила благодарность министру обороны генералу Владимиру Ануа, который откликнулся на их призыв обратиться к министру обороны РФ с просьбой об открытии временного ковид-госпиталя на территории Абхазии. АРО также выражает удивление по поводу агрессивного заявления, сделанного провластной партией Амсахара, не считаем необходимым отвечать на эти сумбурные и надуманные обвинения в наш адрес. Конец цитаты. Но вчера же на оппозиционеров еще с более, пожалуй, жесткой критикой обрушилась провластная политическая партия Айтайра. В ее заявлении, наряду с прочим, говорится: «Мы обращались с предложением к нынешней власти опубликовать всю информацию о том, кем и на что транжирились государственные финансы, когда страной руководили ставленники АРОА и нынешние представители АНД. К сожалению, к нам не прислушались. А зря. Народ бы знал сегодня, кто учит правильно управлять государством». Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.